журналистка Алена Курбанова из Киева выходит с нами на прямую связь. Рады видеть. Добрый день, Алена.
Добрый день, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение. Как всегда, рада быть с вами.
Да, все в порядке у вас. Скажите, первым делом, вот мы сейчас про электричество начали разговаривать. Как у вас сейчас с поставками этого драгоценного ресурса поставить дела?
Так немножечко нервно я смеюсь, потому что, ну, как-то главная шутка это о том, что, конечно, теперь сам самый богатый человек, он может помыть и посушить голову, да, или там сделать, ну, какие-то такие вещи очень обыденные. Но я сразу могу сказать, что это то, к чему мы и привыкли, и не привыкли, потому что, конечно, это вещи бытовые, вещи, которые особенно отдаются сложно зимой. Где-то есть лучшая ситуация. Вот сегодня стало известно о том, что, вы знаете, Киев поделен Днепром на левый и правый берег, и на правом как будто бы чуть-чуть лучше, чем на левом, но это означает, что на правом сидят без света 17 часов, в то время как на левом там 20-22. И на левом там очень сложно, все-таки там, наверное, ТЭЦ подбита намного больше. Несмотря на то, что у очень многих есть какие-то свои автономные системы, которые предоставляют возможность вернуть свет в дом, все-таки посушиться, что-то приготовить, какой-то чай сделать, все-таки это достаточно дорогое удовольствие, и ясно, что тот, кто работает, тот может себе позволить. Как вы понимаете, пенсионеры или малообеспеченные этим играться не будут. Это влияет на бизнес, это влияет на, естественно, какие-то наши каждодневные распорядки дня, да, все меняется, но тут справедливости ради через запятую, да, практически нивелируя все, что я сказала до этого, я могу сказать, что если Путин делает ставку на то, что мы сдадимся, потому что мы будем ходить с ним этой головой на работу, но оно так не работает. Да, то есть поэтому очень сложно. Сейчас холодная температура за окном. У меня, например, в доме отопление, оно подвязано под центральное энергоснабжение. Ну, ничего страшного. Значит, мы просто там теплее оденемся дома и дождемся того времени, когда будет само электричество. Но, наверное, все-таки такой критической ситуации, как сейчас, для Киева, для Одессы, для Харькова, для Чернигова еще не было за время полномасштабной войны.
За все три уже, ну, за скоро все. Четыре года.
Но вы учтите, да, что по нам бьют с 22 года, то есть это некий накопительный эффект. И несмотря на то, что наши партнеры нам помогают, несмотря на то, что передается множество очень ценной, важной техники. Но, конечно, наша энергосистема, ну, она такая, знаете, уже немножечко на пластыре висящая. И многое нужно переделывать, многое нужно перестраивать, уходить в землю, закапываться, переходить на какие-то стандарты европейские, хотя у нас все это было построено в советские годы. И от этого, может быть, в том числе есть и своя определенная прочность. Просто что чинить это очень сложно, все запчасти, ясное дело, находятся, ну, где это Казахстан, это Азербайджан, это Россия, это Беларусь. Где-то что-то мы можем получить от Российской Федерации, от Беларуси мы ничего получить не можем. От этого и сложность самой починки. Поэтому, да, вот сейчас, на четвертый год полномасштабной войны, все-таки российская армия, те, кто наносит эти удары, они действительно с помощью энергетиков придумали достаточно эффективную для себя формулу, которая позволяет наносить более болезненные для нас удары.
Не дождутся, хочется ответить им в ответ.
Не-не-не, не дождутся, однозначно, конечно.
Ну, смотрите, давайте тогда уже к главной теме, потому что переговоры в Мар-а-Лаго, разумеется, мы все ждали с нетерпением. И вот я хотел начать по поводу переговоров, но первый же комментарий в нашем чате, который нам написали, после вчерашнего, в кавычках, хочется на необитаемый остров. Как наш президент выдерживает? Вопросительный знак. Спасибо из Украины. И вот, правда, без переговоров, если там их опять отложить, как президент Украины сейчас все это дело выдерживает? Что там говорят у вас?
Знаете, когда-то выводили как раз формулу, наверное, во время полномасштабной войны, что что-то ему как артисту дается сложнее, а что-то ему дается легче. Потому что, ну, наверное, профессиональный политик, человек, который получает политологическое, дипломатическое образование, ну, ему сложно было бы вот сыграть, знаете, там, да, Дональд, я тебя поддерживаю, все, что ты говоришь, имеет смысл. Владимир Александрович Зеленский все-таки человек с большим опытом играния разных ролей. Uh-huh. И я уверена, что далеко не всегда это приятная компания, не всегда то, что тебе нравится. То есть, ну, ты должен достать из себя эту эмоцию и сыграть. Вот я, например, наверное, была бы плохим политиком, у меня всегда все написано на лице. То есть, если человек идиот, у меня написано, что он идиот, что он несет какую-то чушь. Президент Зеленский все-таки должен себя вести совершенно по-другому. И я думаю, там, где ему нужно вот немножечко подхалимничать, немножечко все-таки сыграть некую лояльность к Дональду Трампу, он это делает. Хотя, если вы вспомните начало этого года, февраль, когда Дональд Трамп только пришел, то президент Зеленский позволил себе быть Зеленским. Зеленским классическим, вот тем, каким он стал как политик с 22 года. Когда он привнес новую какую-то правду политическую, вот что, он, что ему говорят по телефону, то он пересказывает. Да, сколько было этих историй с начала полномасштабной войны. Мне предлагают то, мне предлагают все. То есть он сдавал абсолютно всех, рассказывая всю правду о переговорах. С Дональдом Трампом это не работает. То есть тут тебе действительно нужно приходить и говорить, что Дональд, ты самый великий, ты самый мудрый, ты самый классный, понимая, что за этим ничего не стоит. Поэтому вот так он это и делает. Он понимает, что он это делает, в конце концов, не для себя, не для выгоды офиса президента, а для своей армии, для многомиллионного народа. По крайней мере, я себе так это объясняю. Ну и в конце концов, почему бы не подумать, что он может во что-то верить? Верить, например, что он сможет Дональда Трампа полноценно перетянуть на нашу сторону. Что нужно просто потерпеть и посмотреть, как труп нашего врага проплывет мимо нас. Да? И мы всегда шутим, что то, что мы не доделали, то, что у нас не получилось, обязательно сделает за нас военный преступник Путин. С чем он действительно все эти годы прекрасно, к сожалению, справлялся. Поэтому и сейчас, да, нужно делать роль. Вышел потрясающий материал, сейчас боюсь ошибиться с авторством, где было так и сказано, что это все спектакль одного зрителя, одного. Он Дональд Трамп. И, к сожалению, все мы взрослые люди, да, военные, гражданские, мы вынуждены принимать участие в этом спектакле, потому что этот капризный ребенок может в какой-то момент там стукнуть ножкой. Вот чтобы этого не произошло, все мы и европейские лидеры, и президент Зеленский отыгрывают свои роли, уже достаточно неплохо за этот год отрепетированные.
Интересно, Трамп знает, что все это происходит исключительно вот для того, чтобы ему можно, ну, приятно было на это все смотреть, потому что вчерашняя пресс-конференция, вот я к ней сейчас пытаюсь так элегантно или не очень подвернуть, есть такой термин, его регулярно используют всякие политические обозреватели, Путин-Ферштейр, это, кажется, так называется. И вчера, когда Дональд вышел на пресс-конференцию, у меня такое было ощущение, что мы слушаем очередного какого-то Путин-Ферштейра, потому что он сказал, что Россия хочет видеть Украину успешной, и Москва собирается помогать в восстановлении Украины. То есть, ну, когда это говорит как кто-нибудь там, я не знаю, президент Венгрии какой-нибудь или премьер, то это одно, но когда это говорит президент Соединенных Штатов, законно избранный, то слегка удивляешься таким термином. И я к чему это говорю? Что когда мы вот общаемся с какими-то официальными лицами со стороны Украины, они плавно говорят, что это наш стратегический партнер. Ну, в общем, играет свою, собственно, роль. Вам так не кажется, что мы видели вчера вот такого вот Путин-Ферштейра перед микрофоном?
Мне кажется, Денис, что мы должны дать возможность Дональду Трампу совершить свой набор ошибок. Он уже за этот год полноценно испробовал многое, во многом уже прокололся, и, наверное, ей действительно есть вот какая-то нотка Путин-Ферштейн. Но с ними намного, на самом деле, ситуация хуже. Он симпатизирует. Он, несмотря на то, что представитель американского западного мира, он симпатизирует всем автократам, он симпатизирует всем тем, кто может держать власть свою в кулаке, кто может не уходить от этой власти десятилетиями. Вы что думаете, что Дональд Трамп хотел бы вот сейчас 3 года отсидеть на своем месте и уйти? Нет, он хотел бы как Путин. Бесконечно, до конца своих дней, пока он будет хотеть. Мы это видим, то, как он расправляется так или иначе со средствами массовой информации. Разве это нам не напоминает все то, что происходило в России? Только все равно это какое-то только начало этого процесса. Тут судебные издержки, судебные какие-то взыскания. Тут, значит, белый, черный список, унижения, оскорбления и тому подобное. То есть если бы он мог, он явно бы уже давным-давно, как с НТВ, он бы со всеми там расправился. Но, с другой стороны, я далека от мысли, что Дональд Трамп глупый и наивный. Он тоже играет свою определенную роль. Ему тоже кажется, что можно Путина обхитрить, что ему можно что-то предложить. В конце концов, мы хочется в это верить. Там мы все это увидели из интервью Vanity Fair, когда главная помощница Дональда Трампа, она сказала, что Трамп сам не верит в эти слова. И я думаю, как человек, который с ним находится очень много, который общается, хотя она его там, по сути, никак не выгораживает. Она просто сказала очевидные вещи, что нет, Трамп не верит. Но почему бы не надеяться, что он все равно от этого что-то получит? В конце концов, у многих европейских лидеров есть такая позиция, когда они допускают, что может быть война с Российской Федерацией, что Россия нападет, но при этом они только не в мою смену. Вот я, Макрон, я сейчас добуду, а потом после меня хоть потоп. И я думаю, что у Дональда Трампа точно так же. На эти 3 года, вот у него есть там в планах эти золотые горы для Америки. У него есть в планах приумножать капитализацию своей страны. Хотя во многом, я так понимаю, что эксперты очень скептичны к этому. Только не в мою смену. Вот за эти 3 года мы, значит, там остановим войну. На каких условиях? В каком месте? Ему плевать, даже если это будет Киев. Вот в этом нет никакого сомнения. Но вряд ли он доверяет Путину, и вряд ли он думает, что он действительно такой белый голубь мира. Другое дело, что мы не входим в зону интересов Соединенных Штатов Америки. Это нужно тоже понимать. Геополитически мы 515-й вопрос. Для них важно, что происходит в Азии, что происходит с Тайванем, что происходит на их материке, что происходит в Тихоокеанском регионе. Все. Все остальное, это ему досталось просто в наследство, и он с таким большим неудовольствием этим и занимается. И главное подтверждение тому, это то, что так ничего Путин не получил. То есть если вы посмотрите прямых перелетов, о которых договаривались Россия, Америка, нету. Снятие санкций нету. Восстановление дипломатических взаимоотношений нету. Дональд Трамп ему обещает все время все. И шелка, и шубы, и сережки. Но при этом ничего не дает, правда? То есть это так, не игра в ворота и Америки, и, наверное, в том числе Российской Федерации тоже.
Тут, раз уж вы вспомнили это интервью Vanity Fair, вот это вот, я не помню, как эту женщину зовут, она сказала, что у президента Трампа поведение типичного алкоголика. И я это просто сильно запомнил, потому что, ну, если вот... Если бы вот перед тем, как вы рассказали сейчас, на каком месте для Трампа находится Украина, как он ведет себя везде, если бы сказали, что вот это поведение алкоголика, запятая, то есть. И вот это вот все вкладывается, то есть там все возмущались, это вырвано из контекста, что все это не так, и Илон Маск совсем нормальный человек и так далее, там она про многих рассказала, вот. Но вряд ли это вырвано из контекста, и это поведение правда описывает, что он постоянно ищет какие-то оправдания, что вот-вот, завтра-завтра я сделаю, а сегодня как бы, это не я виноват, это не я, это фрустрация называется, еще есть такой термин, Трамп постоянно фрустрирован. Ну да ладно, значит, смотрите, в том числе вчера на пресс-конференции Дональд Трамп сказал... Лично о вас тоже. Вы удивитесь, но, значит, я процитирую. 91% украинцев за то, чтобы закончилась война. Вы скажите, тут, понимаете, такое вот тройное, это называется, двойное дно. Все, наверное, даже больше, может быть, 91% украинцев за то, чтобы закончилась война. Но на каких условиях? Вот вы входите в это 91%?
Дональд Трамп всегда использует социологию, которая не опубликована в Украине, потому что я вам скажу про последнюю официальную социологию, в которой было сказано, что 62% украинцев готовы терпеть издержки войны столько, сколько будет необходимо. Что такое издержки войны? Это то, с чего мы с вами начали. Угу. Да, это отсутствие электроэнергии. Это страх и опасность обстрелов. Последний обстрел, он ведь остр настолько не потому, что там погасили свет, а потому что это невероятно высокая опасность для гражданского населения. Количество ракет и дронов, ну вот каждый раз ты говоришь про рекорд или антирекорд, и каждый раз их больше и больше и больше. Воздушная тревога, которая длилась 16 часов по украинской столице. Можете себе представить?
Это рекорд, да. Очередной рекорд.
Это очень страшно. Но при этом 62% украинцев говорят, что мы готовы к этим издержкам. Это означает, что кто-то остается у себя дома в укрытии, кто-то ночует в метро. Ну, это если мы говорим про Киев, да, в других регионах по-другому это происходит. И я отношусь к этим 62%. Я не в окопе, мне не так сложно, как украинским военным, я не на передовой. Да, там совершенно другой уровень. Но здесь вопрос тыла, да, то, что делают с нами, то, как воюют с гражданскими, то, как пытаются нас победить, нас заставить к капитуляции, к тому, чтобы мы там хотели... предать интересы нашей страны? Нет. Мы будем это терпеть. Ну, значит, без света, без тепла. Ну, а как? В конце концов, давайте о хорошем. Остается там 2 месяца до весны. Ну, значит, вот будем такими категориями мыслить. Война не первый год, и ко многому мы привыкли. Нет социологии, которая бы свидетельствовала бы о том, что украинцы готовы к остановке войны или к поражению, или к передаче наших территорий на интересах и требованиях Москвы не существует большинство. При том, что вы должны понимать, что влияет очень сильно на социологию. Так уж повелось, что житель Львова и Харькова, он будет по-разному отвечать. Не обязательно в 100 случаях в Харькове скажут, да, мы хотели бы остановку сейчас. Но есть регионы, в которых острее и тяжелее ситуация, а есть в которых, ну, это не так часто, да, не так часто, например, обстреливается запад Украины, географически это делать сложнее, хотя и там точно так же гасят энергетику, и там точно так же происходят страшные трагедии, там точно так же гибнут украинские гражданские жители больших городов, представители гражданского общества. Поэтому Дональд Трамп выдает желаемое за действительное, и он повторяет ошибку Путина. Путин тоже там совсем недавно сказал о том, как большинство украинцев до сих пор ждут россиян, значит, тут в Украине. Мы отправили на тот свет более 1 000 000 русских, показав, как сильно мы их тут ждем. И каждый из сторон, снова-таки, Путин и Трамп, по-своему расплачивают это за то, что, как они трактуют неправильно эту социологию. В конце концов, у Дональда Трампа и большинство украинцев хочет на выборы, и не только. Я, правда, не знаю, откуда он берет эти цифры, но ни одно из социологических агентств, в Украине их несколько, они авторитетные, мы им доверяем, мы знаем, что они не рисуют цифры, особенно когда мы говорим не о рейтинге политиков, а о настроениях украинцев. И, естественно, Дональд Трамп совершенно не знает, о чем думает и что ощущает украинская улица.
Тут, видите, можно допустить, конечно, там в голову Трампа не залезешь, но если он говорит про 91% желающих завершения войны и не договаривает, на каких условиях, если, допустим, этому 91% сказать, что Россия сейчас собирает манатки и уходит обратно, освобождает Крым, то, разумеется, на таких условиях там, наверное, 100%.
А 9 хотят продолжать воевать. Правда?
Да.
Нет, русские остаются.
То есть, может быть, вот таких вот на таком условии как бы хотят за завершение войны, что вот завтра, ну, предположим, завтра утром все проснулись, никаких российских войск нету, как бы Крым освобожден и все остальное как бы все в порядке. Может быть, это он как бы не договорил еще. Ну да ладно, бог, как говорится, с Трампом, потому что у нас еще есть более, как бы правильно сказать, еще один президент, это президент Украины, Владимир Зеленский. И вот он вчера сказал, что ключевым этапом на пути к достижению прочного мира являются гарантии безопасности для страны, а не территориальный вопрос. Вот эта фраза меня прям, ну, зацепила. Как это... Что значит, а не территориальный вопрос? То есть, видимо, есть... Можно как бы продолжить, что, очевидно, может быть вариант, когда пройдет тот самый референдум, о котором так много говорят, украинцы проголосуют за то, чтобы, значит, Донбасс условно отдать россиянам, и все вот так вот? Или я что-то не понимаю в его фразе?
Невозможно себе представить референдум, при котором украинцы отдают Донбасс, но я вам по-другому покажу эту формулу. Самые умные из нас, это меньшинство, но еще в 22-м году объясняло, что, смотрите, если мы говорим о территориальном вопросе, то представим, что вооруженные силы Украины выходят на границы 91-го года, да, и возвращают все наши территории. Означает ли это, что Путин больше не бьет кинжалами, эскандерами, крылатыми ракетами по территории Украины? Конечно, нет. Все продолжается то же самое. Мы просто вернули свои территории. И все, вот они у нас географически, мы их контролируем, политически мы их контролируем, но нас дальше убивают, мы дальше умираем, дальше гасят нашу энергетику, делают все, что угодно, потому что так работают эти ракеты. Да, они летают, и им все равно, кто контролирует какие границы. Ровно так же, как и на сегодняшний день, мы имеем возможность запускать наши ракеты, наши беспилотники. То есть территориальный вопрос, он не является гарантией для нас безопасности. Да? Он не говорит о том, что все, война закончилась, потому что мы вышли и поставили этот столб. Купянск – это тоже тому подтверждение, ведь Купянск мы отбиваем во второй раз. Первый раз это происходило в 22-м году во время потрясающей спецоперации по деоккупации наших территорий. Ну и что, мы вернули Харьковскую область под наш контроль. Это остановило войну или хотя бы наступление на Харьковскую область? Нет, вообще ни секунды, это просто запустило новый виток этой войны. И сегодня, отбив эти территории снова, мы находимся в безопасности? Да, безусловно, нет. Стратегически важное направление будет под этим давлением бесконечно. Поэтому президент говорит, что вот территориальный вопрос, он не является защитой для Украины и украинского народа. Должны быть гарантии безопасности, которые говорят, например, да, я не знаю, к сожалению, я не являюсь частью переговорной группы и переговорного процесса.
К сожалению, да, жалко. Вот вы бы там бы вписались бы, я считаю.
Спасибо большое. И у меня есть даже несколько прекрасных идей, что делать с Россией. Но тем не менее, если мы представляем с вами, что россияне одной ножкой, даже случайно, грибничок запутался и зашел на территорию Украины, то там расписывается, что происходит сколько в небо с баз НАТО поднимается F-35, сколько и чего происходит, и какие условные военные санкции вводятся против России. Это работает. Сколько всего передается Украине, сколько на балансе уже у нас стоит, или сколько будет всего передано в течение 24 или 48 часов, если начинается новая агрессия. Вот это важно. И мы действительно много лет и много времени потратили на разговоры, размышления о том, что вот если мы вернемся на наши территории, если мы вернем Донбасс и Крым, то все будет снова хорошо. Не будет. Вот оно так не работает. И мы в этом убедились, и деоккупируя Херсон, и не только. То есть никто не отказывается от возвращения наших территорий, никто не отказывается от дипломатии. В перспективе, не знаю, может быть, это будет и военным путем. Но сейчас самое главное – это стать сильными, вооруженными для того, чтобы иметь возможность себя защитить, а потом заниматься вопросом деоккупации. Вот такой должен быть порядок любых решений.
Там вот в этих 20 пунктах, которые публиковал на прошлой, кажется, неделе господин Зеленский, там был один пункт про 800-тысячную армию, которая должна быть у Украины. Но там не было ни одного указания, ни одного слова о составе этих 800 тысяч, потому что ведь 800 тысяч это может быть, допустим, исключительно украинская армия, а может быть 800 тысяч поделена, допустим, на... Ну, скажем так, грубо, 400 тысяч украинцы и еще 400 тысяч из тех самых коалиций желающих, о которых много говорят. Вот этот вот вариант, когда армия будет поделена на несколько, ну, условно говоря, составов. На внутренние войска Украины и западные, которые могут когда-то, может быть, зайти на территорию Украины и там заниматься своими военными делами. Такой вариант... Насколько вообще имеет реальную какую-то реальность для того, ну, чтобы это осуществимо было? Так вот.
Я думаю, что порядка 0,0%. Все очень просто. Вы живете в стране Балтии, да? Да. И вы можете посчитать, сколько у вашей страны войска. При том, что, насколько я понимаю, все равно происходит бесконечный процесс наращивания, насколько это возможно, с 22 года. Какие-то похожие процессы происходят у Германии. Это страшно тяжело дается там, французам. Несколько более успешно этот процесс происходит у поляков. Но, тем не менее, вы знаете настроение европейцев, которые не хотят воевать, не хотят умирать, что, собственно, ну, нормально, наверное, убивать и тому подобное. Поэтому я думаю, что мы приблизительно никогда не увидим иностранные легионы, иностранные войска на территории Украины. И это больше не пессимизм, это не говорит о том, что там, вот мы нам не верим или не доверяем европейцам. Нет, ну вот так выглядит эта реальность. Именно поэтому в плане, который вы вспоминаете, и появляется цифра 800. 800-тысячное войско – это супердорого, это невероятно дорого.
Да, это очень
это
дорого.
Не бюджет Украины и близко, да, не сейчас, не через 10 лет, не через 20. Это вот как раз бюджет Европейского Союза или стран НАТО. Когда мы говорим, что, друзья, смотрите, одной из гарантий безопасности как раз для Украины может быть ее армия, которая действительно является полноценно действующей, да, может быть, какая-то часть в резерве, но тем не менее. Это зарплаты достойные, это содержание и тому подобное. Поэтому я думаю, что 800 тысяч – это все-таки без подсчетов европейцев. В конце концов, из всех тех цифр, которые мы слышали, да, сколько были готовы выделять там немцы или французы или британцы, но это было буквально по несколько тысяч. А еще нужно не забывать, что есть, не знаю, Португалия, Испания, Италия, которые говорят, мы вообще ничего не дадим, у нас вообще никого нету. И здесь скорее идея, которую мы продаем уже много лет, я не знаю, насколько она симпатична европейцам, что это мы будем вашей гарантией безопасности. У вас нету армии, у вас нету армии боеспособной. Посмотрите, что происходит со стороны России. И туда приезжают иранцы, получают колоссальный опыт. Угу. Там не вылазят оттуда китайцы. Китайцы знают, что такое современная война. Что такое дроны, которые запускают по вам, по различным европейским странам. Там находятся северные корейцы, которые учатся. Вы где-то есть? Ну, где-то нет. Вы боитесь погибать, получить ранение, находиться в опасной зоне. То есть ценность человеческой жизни в Европе настолько высока, что, как правило, европейцы не хотят даже просто учиться. Ну, наверное, в теории, конечно, какой-то опыт перенимается. Но ось зла готовится максимально. Да, для них ценность человеческой жизни нулевая. Поэтому они могут отправлять, тренировать инструкторов, штурмы, куда угодно. Они готовятся очень серьезно. Кому готовятся? Вот интересно, на кого же они будут нападать? И вот потенциально на регион, на который они будут нападать, мы говорим, смотрите, ваши деньги – наши люди. Не потому, что нам не жалко наших людей, нет, просто наши люди воевать умеют. Мы умеем воевать. Мы знаем, что такое находиться под атакой артиллерии, под ударом. Мы знаем, что такое прятаться, убегать, противодействовать FPV-дронам и не только. И поэтому мы говорим, что нашу большую дееспособную армию мы предлагаем, что мы формируем и обучаем, а вы оплачиваете. Из того, что сказал Дональд Трамп вчера, да, что в основном все гарантии безопасности должны лечь на плечи европейцам, я предполагаю, что этот вопрос очень серьезно прорабатывается и проговаривается. Есть ли у Европы эти деньги? Да? Кто будет отвечать за европейскую безопасность? Но, с другой стороны, это тоже некий заход на вопрос украинского суверенитета. Потому что только нам, да, а не какому-то плану решать. Мы хотим миллион или 10 тысяч нашу армию. Мы хотим полмиллиона. Дорого, недорого. Да? Поэтому я думаю, что этот вопрос очень важный, он будет всегда принципиальным, и для россиян тоже. Но этот пункт, точнее так, этот план из 20 пунктов, Денис, я думаю, что он настолько неокончательный, что мы с вами успеем еще несколько различных редакций обсудить.
Просто, наконец-то, эти 20 пунктов были озвучены официальными лицами, потому что месяц мы обсуждали просто какие-то сливы в разных средствах массовой информации и общались исключительно вот там написали, это может быть, а может быть и не так. Вот что касается... варианта, который постоянно обсуждает президент Зеленский по поводу... Вот я к референдуму хочу вернуться. Но ведь в здравом уме всем понятно, что если будет референдум и будет поставлен вопрос про Донбасс, ну, я уж не знаю, 90, не 90, но 89,9% проголосуют за то, что Донбасс – это территория Украины, которая, в общем-то, Украине принадлежала и принадлежать будет. Но на что рассчитывает... скажем так, президент Трамп, или, может быть, он чего-то не знает, или он чего-то не договаривает, когда, допустим, произойдет этот референдум, гипотетически, да, и будет решение, что, ну, как бы, что, как, на чем мы остановились перед референдумом, так это, собственно, закрепилось после референдума. Что там будет дальше, на ваш взгляд? Все равно украинцы проголосуют за, ну, за очевидное, я так полагаю. Или нет? Вот тут вот такие вот нюансы уже.
Я думаю, что это как раз история с социологией, которую вы наводите, цитируя Дональда Трампа.
Ну, да?
Да. Нужно в этом разбираться, что такое там референдум и какой он дает результат. Но пока нас никто не слышит и никто не видит, я вам скажу свое предположение о том, что это очень похоже на затягивание времени. В хорошем смысле. Путин затягивает в плохом, да, вот, ну, например, там, нету, вот самая худшая новость из всех, что мы услышали вчера, это две рабочие группы. Ну все. Угу. Две рабочие группы, это до свидания. Да, то есть Путин тянет время. Делает это по-своему, где-то мастерски, где-то не. Ну, извините, как бы, ну мы же тоже понимаем, что происходит. И это новая стратегия президента Зеленского, которая тоже описана уже в западной прессе. Да, но.
Да, но.
Вы хотите выборы? Вообще не вопрос, но. И дальше начинается, как провести безопасность, стоимость. Вы хотите, чтобы мы вышли с Донбасса? Да, но я не могу это сделать сам. Вот никак не могу. Вот, вот поверьте мне, что я один на миллионы и миллионы украинцев это не решаю. Есть референдум. Кстати, я вам еще раз могу сказать, что референдум, но он не совсем законный. Так, Конституция Украины говорит о том, что на референдум невозможно выносить территориальные вопросы. Но, возможно, это будет не территориальный вопрос. Вы же понимаете, что тоже могут найтись хитрые юристы, которые скажут, согласны ли вы, чтобы там Донбасс стал свободной экономической зоной, где нет украинских военных и нет российских. Это некое такое словоблудие.
Угу.
То есть, может быть, это так выглядит, так продается Дональду Трампу. Но снова-таки, когда же этот референдум может произойти? Может ли он произойти даже в 2026 году? Нет. Это настолько долгий и непростой процесс, где уже было сказано, что не будет, оказывается, никакого перемирия со стороны России, где, ну, нужно понимать, да, а в каких территориях проводится этот референдум. Но самое главное, что мы остаемся зайками. Мы соглашаемся абсолютно на все. Мы ищем варианты. Мы показываем Дональду Трампу, что мы готовы пойти на все его условия, даже очень странненькие, но просто проиграет всегда другая сторона. Вот у них не будет «да», у них всегда будет «нет». «Нет, мы хотим», «нет, мы требуем». Сегодня Песков снова сказал, да, просто вывести войска из Донбасса и все, никакого референдума. Они это даже не рассматривают. Вот вам ответ. И, к счастью, мы не отказались от референдума, мы сказали, что мы готовы искать любой выход из ситуации. А Россия нам помогает и говорит, а мы как всегда, против. Ну вот, пускай теперь они будут разбираться, как раз, что там думает по этому поводу Россия.
То есть я к тому, что, смотрите, говорить в отношении президента Зеленского, что он затягивает время, это вполне политкорректно в данный момент. Потому что если я бы сказал, что Зеленский тянет время, я не знаю, на что он рассчитывает. То есть это его такая политика осознанная. Вот эти вот референдумы, да, но выборы, да, но и так далее. И, ну, допустим, время можно тянуть, но не бесконечно. К чему это все в результате упрется-то по факту?
Я думаю, что это абсолютно сейчас политкорректно говорить. Ну, давайте так. Все-таки это мы со стороны наблюдая,
ну, да,
сторонние наблюдатели или активные участники, мы предполагаем, что это тактика. Да, у нас есть стратегический партнер. Он очень сильно изменился. И нам приходится, как и всему западному миру, под него подстраиваться. Мы не хотим с ним ссориться, нам незачем. Мы с ним не согласны. Это было очевидно в феврале этого года, что у нас не совпадают взгляды. И ничего с тех пор не изменилось. Не изменился президент Зеленский или не изменился Дональд Трамп. Президент Зеленский с первой встречи с Дональдом Трампом, он услышал то же, что он слышит и сейчас. Отдать Донбасс. Поменялось ли в этом смысле отношение Зеленского? Он говорит, нет, это все еще наша земля. Но поменялся подход, где мы не говорим в лоб, что вот это невозможно. Нет. Ну давайте, мы поищем варианты. Просто пока мы ищем варианты, нам должны ехать ракеты для систем противовоздушной обороны «Патриот». Нам должны ехать «Хаймарсы», нам должны ехать танки. У нас должно быть финансовое влияние, вливание в наши дроновые программы. То есть вопросов нет. Это параллельные вопросы, параллельные треки. Президент Зеленский, с одной стороны, затягивает время, а с другой стороны, он его выигрывает. Для нашей армии в том числе. Да, чтобы не было никаких ультиматумов. Самое главное условие или самое главное обстоятельство, это как Дональд Трамп сейчас говорит. Нет никаких дедлайнов. Мы ведем дискуссии, мы ведем переговоры, мы создаем группы. Самое главное, чтобы в этот момент европейские программы работали, вооружение закупалось, и российская армия не продвигалась по нашей территории. Потому что пока Путин затягивает время, он его затягивает, чтобы идти в наступление. А мы его выигрываем для того, чтобы отбиваться от этого наступления. И здесь может быть только другой вариант, да, при котором мы ссоримся с американцами, и американцы ничего никому не продают, ничего никому не продают. И тогда мы будем точно в проигрыше. Поэтому на сегодняшний день у нас нет лучшей схемы, нет лучшего варианта, чем вести себя так, как мы ведем сейчас.
Я просто помню 2 года назад, кажется, когда появились в эфире термины «атакамсы», вот это вот «Storm Shadow», «Патриоты», ну, «Патриоты» тогда уже были, и начали говорить, пожалуйста, давайте мы получим от Америки, или Америка, пожалуйста, поставляйте нам вот эти вот «Атакамсы», вот эти вот «Storm Shadow», ну, это европейское, как бы, ну, без разрешения Соединенных Штатов не получается. И вот, пожалуйста, смотрите, как бы уже «Атакамсы», мы все знаем, что такое, как они выглядят, как они стреляют, что такое «Storm Shadow», мы недавно слышали, значит, прямо видели, как они работают неделю назад, по-моему, ну, прошлой неделе вот это все куда-то они прилетели, очень эффектно и эффективно. И я-то к чему подвожу? Термин «томагавки» тоже используется уже некоторыми многочисленными людьми несколько, допустим, месяцев. Может быть, мы и «томагавки» когда-нибудь увидим, если вот так вот время затягивается, и Трамп, может быть, как бы уже потеряет какое-то терпение и скажет, ладно, дайте им там 20-30 штучек, и тогда посмотрим, чем закончится. Вот вариант с «томагавками», что вы сейчас на этот счет можете сказать? Могут они появиться?
Нету более сладкой надежды и веры, чем, знаете, когда у всех у нас, у журналистов, профдеформация, поэтому первое, что мы берем в руки, когда просыпаемся, это свой телефон.
Да.
Да, для того, чтобы понять, что мы пропустили за ночь. И я больше всего мечтаю, как была в свое время спецоперация «Паутина», которая просто вот ворвалась, и ты такой, что происходит, ты не можешь поверить. И я очень надеюсь, что когда-нибудь что-то подобное произойдет с «томагавками». Но я надеюсь, что так будет, и я абсолютно не верю в передачу. Это достаточно серьезная эскалация, и Дональд Трамп любит обвинять Джо Байдена и его администрацию в том, что вот они были нерешительны, этот сонный Джо. Угу. Так этот сонный Джо сделал больше, ну, по сути, вот в количественном, в прорыве неких решений, он был все-таки локомотивом западной помощи и поддержки, все ориентировались на него. Так вот, сонный Джо все-таки был куда более смелым, чем то, что мы видим сегодня от Дональда Трампа, который обещал за 24 часа, за 24 дня, 24 месяца и все остальное. В общем, да, поэтому пока что нет. Но что интересно в разрезе того, что вы все равно вспоминаете про эти ракеты, там просто ведь и технически, и технологически очень сложно их передавать Украине. Мы просим действительно, давайте Атакамсы, давайте Storm Shadow, давайте Скальпы, это все то, что работает, в том числе там вкладываться в украинские ракетные программы, которые тоже дают нам возможность наносить удары по территории России, это тоже класс. Но вот сейчас, пока мы с вами говорим, я вижу, что передают, что Путин провел второе за последние дни совещание с военными.
Он был в форме, там не видно, как бы он любит теперь одеваться.
Ну, из того, что я вижу там на фотографии, ну, по крайней мере, Герасимов, да, он находится в форме. Сам Путин, ну, надо посмотреть. Но суть в том, что, как вы понимаете, под конец года, 29 декабря, дважды собираться, а что ж такое происходит? Они же опять Купинск взяли? Или они опять куда-то наступают? Или просто нужно что-то заявить на фоне вчерашних переговоров, на фоне тех заявлений, которые уже прозвучали? Не надо ничего отдавать, не надо выходить из Донбасса, мы сами все возьмем. Это просто говорится о том, что ничего больше, ничего другого продать он не может. Значит, Путин, ага, Путин дал приказ дальше наступать на запорожском направлении. Денис, а была какая-то просьба и приказ остановиться? Они наступают там и так. То есть прошло 3,5 года полномасштабной войны, и ты такой, наступаем, вперед! Ну, то есть это же смешно. Но в новостях оно будет. Соловьев завтра выйдет. Маргарита Симоньян замироточит. Скобеева будет кричать, что верховный главнокомандующий дал приказ. Его не отменяли с 24 февраля 2022 года. Но пропаганда, которая должна это донести до Трампа, ничего себе. Они пошли в наступление. Какие 20 пунктов? Какой приезд Зеленского? Все отменяйте, отдавайте все. Но самое главное для нас, что ничего не меняется. Ничего нового показать он не может. Никаких новых достижений получить он не может. Остается только риторика для неподготовленного, ну вот как мы уже сейчас, конечно, сознание Дональда Трампа. Мы посмотрим, к чему это приведет, но лично я очень рада появлению этой новости, и мне кажется, что вот как раз в ней мы и должны черпать свое бесконечное вдохновение, силы, продолжать свое противостояние, потому что это уже было. Да, это уже было, и ничего нового нам не показали.
Я просто почему вспомнил про вот эти томагавки, потому что когда вот эта вот история, что Дональд как бы задумывал, Дональд Трамп, разумеется, обдумывал вариант обещания передачи этих ракет Украине, и ему на следующий же день президент Путин, ну, Путин, назовем его так, лично позвонил, и они о чем-то долго разговаривали, то это как бы история с томагавками опять ушла, значит, в долгий ящик. То есть вот это вот как бы даже не сам факт, а просто намек на то, что, может быть, там Трамп поведет бровью, и кто-то расценит это, что давайте там с ближайшего склада загрузим на пароход, отправим в Жешов там, и потом, ну, каким-то образом все это... Вот это вот намек, даже один намек может повлиять на состояние, допустим, желудочного тракта Путина так, что как бы он побежит и начинает, ну, сильно начнет нервничать вот таким вот образом.
Да, но видите, в этой мысли, Денис, вы выдаете себя в том, что вы друг Украины, да? Потому что вы говорите о некой стратегической, ну, если не победе, то об таких прям серьезных ударах по России. Дональд Трамп не хочет делать больно России, он не хочет проигрыша России, он не хочет капитуляции России. Я вполне допускаю, что он желает куда большего процветания и благополучия России, чем Си Цзиньпинь, который на сегодняшний день, ну, все получает с Российской Федерации от Путина. А поэтому томагавки – это очень больно. Да? Удар по Москве – это очень больно. Показать, что мы можем так же, как ты, что ты ничего не достигаешь этим. Ведь с нотки я вернусь к самому началу нашего с вами разговора. Удар по энергетике – это очень и очень больно. Я думаю, что многие должны помнить кадры, как в 23-м году зимой в центре незламности, несломленности приходили родители с детьми, которым нужно было дышать специальными аппаратами, они не могли их подключить дома. Это очень больно, это очень тяжело. Но, черт возьми, это вообще никак не связано с капитуляцией. Ну вот вообще никак. Ну вот, понимаете, ну вот ровным счетом никак. Я знаю, что точно придут боты, под наш с вами эфир и напишут: «Ла-ла-ла, да вот что она несет? Конечно, это не так». Друзья, знаете, что это писали не украинцы, у украинцев сейчас света нету, они не пишут сейчас комментарии, хотя, конечно, смотрят ваш эфир. Да, то есть это так не работает. Но стратегический удар по Москве показать, что мы можем тоже по вам бить, тоже вас кошмарить. В конце концов, мы показали, как можно зайти на территорию Российской Федерации, чего не делал никто. России все боятся, все дуют на вот на это горячее, не дай бог, что-то с ней... Мы показываем, что нет ничего страшного. Вот это тот агрессор, который точно так же, как и мы, истекает кровью и умирает. Поэтому это было бы прекрасно. Но я не вижу никого возле Дональда Трампа, кто бы ему это посоветовал. Да? Стивен Витков, который ест по секундчике в Москве, или Джаред Кушнер, который только к этому присоединился, Марко Рубио очень нерешительный. К сожалению, нету ястребов.
Вот я хотел сказать, что по поводу Марко Рубио, это прям следующий вопрос, что вчера не было Джей Ди Венса, который там очень раньше любил обсудить внешний вид президента Зеленского и спросить, где его костюмчик. Вот, а был Марко Рубио, который, ну, к России, он не то чтобы там не ястреб, но он очень так это скептически, так очень политкорректно выражаясь, очень скептически относится к Российской Федерации. И есть разговор о том, что он может, в общем-то, стать... Ну, если у Трампа ничего не получится, если он там, допустим, есть такое слово «импичмент», то вот он может как бы выйти на первую роль, и тогда что-нибудь сильно поменяется. Вот его место за столом переговоров, я имею в виду Марко Рубио, и отсутствие там Джей Ди Венса о чем-то может свидетельствовать? Или я опять просто фантазирую о том, что «о, вот может быть, может быть».
А уже Ди Венса больше нету той роли и той ниши, которую нужно занимать. Я напомню, что в феврале, когда он наезжал на президента воюющей страны, тогда большинство американцев стало на сторону Украины. Ну, то есть сложно говорить на сторону президента Зеленского, потому что он все равно олицетворяет, представляет, да, целую нацию. И совсем недавно как раз в интервью Джей Ди Венса вице-президента США спрашивали про этот конфликт, и он сам сказал, что вполне возможно это самое яркое, что было за мою карьеру. Ты такое ничтожество, которое запомнишься исключительно тем, как ты нападал на президента, страну которого расстреливают каждый день. Ну, это просто вышка какая-то карьера. И, конечно, лично я, как украинка, я ему желаю исключительно увядания, потому что он не похож на политика, который несет ценности. Мы очень любим господина Маккейна. В Киеве есть улица, названа его именем. Да, покойный невероятный республиканец, который действительно был ястребом, который действительно был носителем идей, это идеи процветания Америки, силы Америки, через, конечно же, в том числе и физическую силу. И вот он такой классический ястреб. Как он дружил, как он защищал и Украину, и Грузию. Ну, то есть не зря, да? Невозможно себе представить на сегодняшний день, по крайней мере, улицу имени Джей Ди Венса. Это все очень случайные люди.
Там такой тупичок Джей Ди Венса, можно какой-нибудь там, переулочек небольшой.
Это очень красиво. Вот тупичок – это очень красиво. Это все очень случайные люди, которые на гребне волны, на гребне популярности Дональда Трампа поднялись. И Марко Рубио, к сожалению, тоже уже более не вызывает никакой симпатии, потому что, видите, как вы говорите, он может стать. Угу. Ты либо есть, либо уже до свидания. Да? Ты либо себя проявляешь, либо не может зятёк и витёк заниматься внешней политикой, да, ездить на посекунчики, на чебуреки, на все остальное. Ты госсекретарь, черт возьми. Ну, там, круче тебя только президент, по сути, да. Ну, не знаю, там, может быть, спикер Джонсон еще у них котируется, просто он еще в большей тени сейчас находится.
Но он себя показал, Джонсон, когда-то, когда он не выносил все на голосование и тянул там полгода, да. Этим он, собственно, и запомнился. Больше я его, честно, не помню больше ни по каким ситуациям. Просто он поставил на ручник, и как бы очень много Украина не получила в результате.
Совершенно верно. Энтони Блинкен, да, в конце концов, в совершенно другой администрации у Джо Байдена он был невероятно харизматичный, яркий и везде. Он был на своем месте и занимался своей работой. Мы можем говорить об эффективности, мы можем говорить о результатах, о наследии, которое он оставил. Но он был, и это был Энтони Блинкен, госсекретарь. Марко Рубио – очень симпатичный молодой американский политик, который пока что ничем не запомнился.
Кроме креста у себя на лбу.
Я понимаю, что очень тяжело находиться в тени Дональда Трампа, да, то есть не все же президенты настолько харизматичны. Но это определенный вызов и тебе. Ты же знал, куда ты идешь, с чем ты идешь и чем ты будешь заниматься. Поэтому, с одной стороны, было бы здорово, если бы он на себя действительно перетянул это одеяло, но, с другой стороны, мы пока не видим, да, в любом случае, там остается и Зятек, и Витек, там остается... такой теневой офис, который этим всем занимается, который ручкается и дружит с Дмитриевым, и поэтому мы понимаем, что пока что центры принятия решения будут находиться несколько в других кабинетах.
Тут еще нужно вспомнить, ну, просто потому что есть такой сенатор Грэм, который, собственно, нельзя не упомянуть Грэма, в эфире Грэма, разумеется, да, который регулярно выступает прямо с пламенными речами, что вот сейчас, вот практически через неделю, вот-вот-вот, сейчас, значит, мы будем 500-процентные пошлины вводить, и вообще сейчас мы эту Россию к ногтю, к ногтю. А что о нем думают в Украине? Потому что разные ходят разговоры, что это популист, который совершенно его не нужно слушать, что это такой псевдо-Жириновский, который, ну, говорит и говорит, и завтра забудет. Но вот, вот Грэм, он как бы имеет какое-то влияние на, как вы думаете, на президента Трампа или нет?
Грэм настоящее такое политическое животное, потому что он очень хорошо занимается благополучием и благосостоянием своего собственного места. Он как республиканец, он как представитель команды Дональда Трампа всегда держит нос по ветру, всегда. И для меня, честно говоря, с одной стороны, нужно сказать, что это большой друг Украины. Он один из многих, кто приезжал сюда, кто нас поддерживал, кто был в опасных местах. То есть количество его визитов в Украину, наверное, за 3,5 года десятками измеряется. Но в то же время, когда происходил все тот же февральский такой путч издевательства, избиения Зеленского в овальном кабинете, мы же тоже помним, что Линдси Грэм, он встал на сторону Дональда Трампа. Хотя по-хорошему, да, вот если спросить, кто же был виноват, кто же себя неправильно повел, наверное, Линдси Грэм нам сказал бы по-другому. Ну и в конце концов, он является соавтором очень важных законопроектов с Блюменталем и не только, с предложениями санкционной более жесткой политики в отношении Российской Федерации. И мне почему-то кажется, что все-таки их воли, их характера, их голоса бы хватило, чтобы это действительно все протолкнуть, и чтобы мы увидели некое голосование за эти решения. Но нет отмашки из Белого дома, нет разрешения от Дональда Трампа, и решения эти не принимаются. И поэтому действительно Линдси Грэм выглядит как человек, который все время что-то анонсирует, он все время что-то обещает. Вот 2-3 недели такие, да, и ничего не происходит. От этого я предполагаю, что должен и его некий лимит рейтинга и доверия страдать. Я думаю, что на все вопросы и по Линдси Грэму, и по Марку Рубио, и по Джей Ди Венсу, и по самому Дональду Трампу мы с вами наверняка получим в ноябре 2026 года. Мы не будем участниками, мы ни на что не влияем, мы будем только со стороны за этим наблюдать, но американский избиратель обязательно сделает свои выводы и покажет, да или нет, нравится или нет, при том, что, так как всегда говорят аналитики, что украинский вопрос или российско-украинская война не влияет на американский выбор. Ну так я уверена, что если Линдси Грэм наобещал нам, то он и в Америке тоже не скупился на различные прогнозы, анонсы и тому подобное. Поэтому каждый из них обязательно все заслуженное получит вот уже достаточно совсем скоро. Мы ощущаем, как время невероятно быстро движется, да, скачет месяц за месяцем, поэтому и ноябрь следующего года в том числе наступит очень быстро.
Тут еще можно вспомнить одного человека, который, к сожалению, ушел в отставку. Это Кит Келлог, который тоже был, ну, как бы не был, а есть, в общем, большим другом Украины. Но он почему-то решил самоустраниться и ушел в отставку, и больше не является никаким официальным лицом в взаимоотношении Украины и Соединенных Штатов. Хотя, в общем-то, дочка у него там живет, если я ничего не путаю, на территории Украины. И...
Часто бывает и очень сильно помогает, но зато, мне кажется, здесь, что Кит Келлог будет чуть ли не одним единственным, кто уходит с хорошим реноме. Да. Он не будет запятнан ни в чем таком, потому что его идеи, возможно, они были далеки от идеала, потому что нам всегда хочется победы, победы, еще раз победы, но, тем не менее, ничего из предательского он нам не привозил, он всегда был на нашей стороне, действительно, ну, наверное, на стороне справедливости, так будет правильно сказать, и запомнится от того, что, наверное, в правильный момент он ушел, запомнится только хорошим.
Смотрите, у нас сегодня 29 декабря, если ничего не путаю, и, очевидно, президент Зеленский с президентом Трампом уже не будут общаться до Нового года, 26-го, но в середине января они планируют снова как бы встретиться, если я ничего не путаю. Как вы думаете, чем какая-то новость пришла? Советница Залужного отрицает его планы от скорой отставки, как всегда. В общем, да, вот Залужный еще, мы сегодня не упомянули Залужного, который сказал, что вроде как в середине... В начале января собирается вернуться в Киев. Я так почему-то там... потому что мне только что пришло уведомление. Давайте сразу вот по поводу Залужного. Что, как вы думаете, что сейчас будет делать Залужный? Потому что пришли новости. Вот сначала он говорил, что... как кто-то сказал, что Залужный хочет, значит, закончить свою карьеру в Лондоне, вернуться в Киев. Но сейчас пришло опровержение. Что слышно?
Знаете, вот история с Залужным, она неприятна вот чем. У нас говорят киевские политологи и политтехнологи, что для того, чтобы понять, действительно ли началась предвыборная кампания, хотя, наверное, предвыборную кампанию я бы немножко отличала от в буквальном смысле старта выборов, но тем не менее. Вот все, что происходило до этого, не имеет значения до тех пор, пока не будет вал интенсивной информации про Залужного. Какого угодно.
Вот оно и пошло.
Залужного выпал зуб. Там, Залужный съездил в отпуск, Залужный написал книгу, у Залужного треснули штаны. Неважно, что, вот Залужного должно быть много. А потом, конечно же, это должно переходить в Чернуху переходит. Вот как только Залужный впадает в украинское информационное пространство, все, значит, там большинство политических сил готовится к выборам. Это сегодня самый яркий пример. Более четкого маркера того, что не знаю, там, на Печерске в Киеве, там, в любых других районах думают, о выборах нету. И, естественно, это не может соответствовать правде, потому что Валерий Залужный – кадровый военный, который всегда играет по правилам. Всегда. И все очень честен. Это то, как он отнесся к украинскому народу и к украинскому государству, когда ехал работать послом. Без скандала, без какой-то попытки поднять волну хейта против власти. Он тихо выполнял то, что ему сказал верховный главнокомандующий. Поэтому представить себе, что он там стучит дверью и возвращается в Украину, невозможно. В конце концов, я знаю, что очень много существует слухов по поводу того, что даже не до конца многие уверены, а будет ли, в принципе, Валерий Залужный когда-нибудь кандидатом в президенты. Да, поэтому все остальное, все, что о нем пишут, конечно, это неправда. Валерий Залужный остается в Британии. Британия – наш стратегический партнер, с которым нужно работать невероятно плотно, очень много, и, конечно, он там свою работу прекрасно делает. Поэтому «Украинская правда» сегодня, естественно, с первоисточника, переуточнив эту информацию, получила подтверждение, что Валерий Залужный не возвращается в Украину, в этом нет никакого смысла, он будет продолжать свою службу посла.
Хорошо, что мы вспомнили Валерия Залужного. В общем, все остается, как и оставалось. Так вот, по поводу... Я прервался по поводу того, что... Середина января, встреча и так далее. Вот это вот полмесяца, который мы должны будем пережить. Что может измениться или ничего не поменяется, и все будет та же самая встреча через 3 недели, все встретятся, поговорят, великолепная встреча, хорошее интервью, вот это вот все. Как вы думаете, как может ситуация развиваться, 14-18 дней?
Ну, тут есть два сценария очевидных. Первый – это, может быть, повторение Будапешта, да, когда просто в какой-то момент встреча отменяется, и все по ненадобности. Не о чем говорить, потому что все рассыпалось по дороге. Или это может быть встреча, что-то по типу того, что мы с вами уже видели в овальном кабинете, там, в Белом доме, когда президент Зеленский приезжал с европейцами. То есть вы же должны понимать, что когда там оказываются, не знаю, там, Ступ, Джорджа Мелони, Мерц, Макрон, это же все дружочки. Это все равно, что мы с вами встречаемся там с нашими редакциями, наших единомышленников. Ну, и тут Дональд Трамп. И он один против нас там 10. Конечно, это будет всегда прекрасная встреча. Другое дело, что... А чем она закончится? Европейцы обещают, что они доработали и готовы презентовать гарантии безопасности. Да, это, скорее всего, чуть ли не последний документ, о котором мы с вами ничего не знаем и не понимаем, как он будет работать. То есть, если действительно Макрон остается верным своим обещаниям, и это будет показано, то это очень интересно. Может быть, это будет какой-то переломный момент для Дональда Трампа. Но мне кажется, что мы всегда с вами упускаем очень важную деталь. Президент Зеленский может с кем угодно встречаться по ту сторону границы с представителями европейских государств. Они могут прекрасно проводить время, телефонные разговоры или встречи с Дональдом Трампом. Но мы не воюем, к счастью, ни с одной из этих стран. Это наши друзья и наши партнеры. И мы с ними говорим о мире, на который ни они, ни мы единоголосно мы повлиять не можем. И вот пока в этой схеме не появляется Россия, пока за эти две недели какую-то работу не проводят американцы с россиянами, мы с вами понятия не имеем, насколько это будет все результативно. Вот сегодняшнее заявление. Вот вы цитировали Дональда Трампа, который рассказывал, что Путин хочет мира, процветания Украины. Выходит Путин и говорит: «Донни, ты что, тупой? Я даю приказ наступать там, где мы и так наступаем. Умирать там, где мы и так где мы и так умираем. Там, где мы топчемся, 4 года без малого, я, значит, им приказываю еще идти». Ну, переведут ли это Дональду Трампу, это уже такой вопрос. Вот поэтому без российской позиции, без того, а что они решили, что они увидели, что скажут Путину, насколько серьезная проблема в его экономике, ну, как-то вот сказать о том, к чему придут наши друзья, пока что невозможно. Слишком много, к сожалению, как и всегда, зависит не от нас.
Как говорится, будем следить за развитием событий, потому что Конечно. Это самое такое выражение ходовое. Алена, большое спасибо вам за то, что вы находите для нас время. Спасибо вам большое, журналистка Алена Курбанова. С наступающим вас Новым годом. Мы уже, наверное, не встретимся. 2-3 дня осталось до Нового года. Поэтому встретите спасибо. Его хорошо. И главное, чтобы у вас всегда было тепло, электричество и свет, и все такое.
Спасибо большое. Мне было очень радостно с вами провести время в этом году. И спасибо вашим зрителям за то, что они были вместе с нами, нас смотрели, ну и, конечно, поддерживали Украину.
И не
спасибо.
Забывайте подписываться на канал Алены Курбановой, Курбанова онлайн. Это как бы прямо с самого начала нужно было сказать. Вы сейчас его закончите смотреть. Ищите, пожалуйста, ее канал. Там очень много всего интересного, не только мы. Вот. И много разных гостей. Не забывайте подписаться, пожалуйста, на канал Алены. Спасибо вам большое и до новых встреч. Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания.